эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Беглов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Хвала создателю. В Тбилиси прошел съезд грузинской мечты, на котором лидеры обозначили новые стандарты обращения к почетному председателю.
То, что сегодня у Грузии демократия, мир, экономическое продвижение и страна получила статус кандидата в Евросоюз, в первую очередь это заслуга Батони Бедзина Иванишвили.
Точка невозврата. Абхазские депутаты установили срок, после которого претензии к избранному президенту уже не рассматриваются.
Мы предлагаем сроки рассмотрения жалобы в Верховном суде, чтобы они были обозначены до инаугурации избранного президента.
Армия без генерала. Что стоит за слухами об отставке Валерия Залужного и слухи ли это?
Отправив Залужного в отставку, Зеленский становится не только политическим лидером, но и военным. Даже назначив на его место идеального генерала, он берет на себя ответственность.
Но финал его добрый ведомый.
Все это, а также Нацбанк Грузии играет на понижение убийства на Сухумской набережной, в рубрике «Обзор прессы», «Голоса и панорамы» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, расскажет Кэти Бочеришвили.
Все 27 стран-членов Евросоюза в четверг на саммите в Брюсселе дали согласие на дополнительный пакет поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Средства будут выделены из общего европейского бюджета, который был согласован до 2027 года. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети X. Он подчеркнул, что данный шаг обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность в вопросе поддержки Украины, мы знаем, что поставлено на карту, подчеркнул Мишель. Таким образом, лидерам ЕС удалось преодолеть длительное сопротивление такому решению со стороны Венгрии, которая блокировала новый пакет помощи Киеву с декабря прошлого года. Венгерский премьер Виктор Орбан считается наиболее дружественным Кремлю политиком среди других руководителей европейских государств. Как пишет Рейтер, в преддверии нынешнего саммита на Венгрию внутри ЕС было оказано давление с тем, чтобы Будапешт отказался от вето. Орбану было сказано, что ему придется выбрать чью-то сторону в условиях экзистенциального вызова, который представляет собой война России против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя решение европейских лидеров, подчеркнул, что продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность в стране, что, по его словам, не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию. Немецкое информагентство ДПА со ссылкой на копию соглашения пишет, что лидеры ЕС договорились каждый год проводить дебаты по вопросу о распределении средств для Украины. Следственный комитет России заявил, что военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-10-4А, выпущенной ВСУ из американского комплекса «Патриот». В ведомстве утверждают, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов от корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты комплекса «Патриот» США, сообщили в Следственном комитете России. Уголовное дело о крушении Ил-76 расследуется по статье о теракте. Владимир Путин, встречаясь со своими доверенными лицами, вчера заявил, что Ил-76 был сбит ракетами США комплекса «Патриот», находящимися на вооружении ВСУ.
Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой «Патриот». Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально, пользуясь случаем, официально говорю, мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ. Оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой «Патриот» из конкретного места и в конкретное время, я уже говорил, в 11:10 было произведено два пуска с территории, подконтрольной украинским властям. Вот мы просим о том, чтобы приехали международные эксперты.
Украинские власти пока не подтвердили, но и не опровергли ни одной из версий катастрофы. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в ночь на 1 февраля в результате операции ВСУ был уничтожен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России. В распространенном в четверг заявлении ГУР сказано, что судно находилось на рейде озера Донузлав в аннексированном Крыму и затонуло в результате прямых попаданий. Какое именно оружие применялось в ходе операции, ведомстве не уточнили. На опубликованных украинской разведкой кадрах видно, как к кораблю приближаются катера, после чего происходит мощный взрыв. Среди прочего, украинская сторона отмечает, что операцию осуществило спецподразделение Групп 13 при поддержке Министерства цифровой информации Украины и платформы United24, пишет «Украинская правда». Российские власти информацию пока не комментировали. Ночью и утром в четверг в Белгородской, Курской и Воронежской областях были сбиты не менее 11 беспилотников, утверждает Министерство обороны России. По данным ведомства, 8 дронов были уничтожены на территории Белгородской области, 2 над Воронежской и 1 над Курской областью. О последствиях атак в сообщениях Минобороны России ничего не говорится. Советский районный суд города Казань сегодня, 1 февраля, до 5 апреля продлил арест журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство. Следствие сообщает дел реалии. Журналистка находится в СИЗО с середины октября 2023 года. Заседание прошло в закрытом режиме. Прессу допустили только на оглашение решения, а других, пришедших в суд, и вовсе отказались пустить в зал. В суд где сегодня присутствовали представители посольств Австрии, Чехии и Нидерландов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кити Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Национальный банк Грузии в четвертый раз сокращает ставку рефинансирования до минимального за последние 3 года уровня – 9%. Но, несмотря на низкий уровень инфляции и высокий экономический рост, регулятор сохранил жесткую монетарную политику. Эксперты напоминают, что высокая ставка тормозит развитие бизнеса. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натхи Турнава, согласно текущему прогнозу, постепенное снижение ставки рефинансирования продолжится и в текущем году. Соответственно, должен быть снижен процент кредитов с плавающей ставкой. По последним данным, так и в Грузии около 184 тысяч.
Инфляция в течение прошлого года снижалась, по данным декабря, до 0,5%. Это дает нам возможность выйти из жесткой монетарной политики. Начиная с мая, мы снизили ставку на 2 пункта. Однако, наряду с позитивными тенденциями, заслуживают внимания и инфляционные риски, связанные с текущей геополитической ситуацией, что существенно увеличивает неопределенность. По прогнозу Национального банка, последствия кризиса, связанного с пандемией, преодолены, и ожидается, что в 2024 году экономическая активность нормализуется на своем обычном уровне, что по текущим оценкам предполагает 5% экономический рост.
Представители бизнеса считают, что поэтапное снижение ставки рефинансирования является сигналом о том, что конъюнктура на рынке стабилизировалась и у бизнеса появилась возможность быть более активным, говорит Иракли Жвани, управляющий партнер Кудос Джорджия.
В конце прошлого года Нацбанк объявил, что снизит ставку рефинансирования примерно на 1%, поэтому ожидалось, что снижение произойдет больше, чем на 0,5%. Решение регулятора стало сигналом о том, что мы не можем выйти из жесткой денежно-кредитной политики быстрее, чем ожидалось. Помимо других внешних факторов, которые влияют на инфляцию в разных направлениях, есть война в Украине, которая также принесла нам внутренние проблемы. Мы знаем, что на инфляцию существенно повлияли мигранты. Когда их число достигло максимума, спрос увеличился, а теперь это постепенно меняется, хотя гораздо медленнее, чем ожидалось.
В свою очередь, ведущий экономист научно-исследовательского института АИЗ Георгий Попава считает, что снизить сильнее ставку не позволяют внешние риски, несмотря на внутреннюю экономическую стабильность. Поэтому можно сказать, что несмотря на некоторое смягчение, жесткая монетарная политика пока остается в силе.
Грузия является страной со слабой экономикой, поэтому ее зависимость от внешних факторов велика. Малейшие потрясения могут вызвать очередной виток инфляции. Поэтому Нацбанк осторожен. Сейчас у Грузии неплохая стартовая позиция. У нас высокий экономический рост, низкая инфляция и строгая монетарная политика. Это дает хорошие заделы для того, чтобы, постепенно снижая ставку, стимулировать экономический рост. И, наконец, это сигнал для банковского сектора, который, привлекая новые инвестиции, будет активнее кредитовать производство по более низким процентным ставкам, что оживит деловую активность в стране.
Экономику реактивного нам было дать захалисты сам, это был привод черпирепули монетарную политику.
В целом, по словам специалистов, снижение ставки и рефинансирование автоматически делает банковские кредиты более дешевыми для бизнеса, потому что коммерческие банки закладывают в договор с клиентом изменение ставки. С 2020 года Нацбанк избрал политику удорожания денег, чтобы уменьшить денежную массу в экономике. Это укрепило лари, но ухудшило состояние бизнеса, так как дорогие кредиты ограничивали рост производства. Этим отчасти можно объяснить снижение реального экспорта в прошлом году на четверть по сравнению с 2022 годом. Результаты снижения ставки для бизнеса следует ожидать не ранее, чем в четвертом квартале текущего года. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 13 марта 2024 года. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На фоне решения Евросоюза одобрить пакет финансовой помощи для Украины в 50 миллиардов евро, в самом Киеве решается судьба главкома ВСУ. Слухи о предстоящей отставке Валерия Залужного на этот раз могут оказаться правдой. Но если Владимир Зеленский все же решится уволить самого популярного деятеля Украины, его могут ждать неприятные сюрпризы. В слухах о готовящейся отставке главкома ВСУ разбирался Владимир Нанянц.
Украина получит долгожданные 50 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза. Руководители 27 стран Содружества на внеочередном саммите в Брюсселе все же сумели прийти к консенсусу. Возражавший против такого распределения всеевропейского бюджета венгерский премьер Виктор Орбан, которого многие обвиняют в продвижении российских интересов, оказался в одиночестве и был вынужден согласиться с единогласным решением коллег. Особенно после того, как ему вежливо намекнули, что в противном случае пострадает экономика его собственной страны. Внимательно наблюдавший за происходящим в Брюсселе Киев поспешил поблагодарить всех без исключения членов, включая Будапешт. Я благодарен за ваше решение по финансовому инструменту для нас, для нашего народа, для Украины. Украине выделили 50 миллиардов евро на 4-летний период. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит. Также очень важно, что это решение было принято единогласно всеми вами, всеми 27 государствами-членами. И это еще один явный признак вашего сильного единства и поддержки Украины. В последний раз, когда проводилось заседание Европейского совета, на карту был поставлен авторитет Европы, и мы все вместе укрепили этот авторитет. ЕС доказал, что его слово имеет значение, а его обещания работают на благо интересов всей Европы. Заявил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению экспертов, искренняя благодарность украинского лидера обусловлена еще и тем, что решение ЕС имеет, помимо прочего, крайне важное политическое значение для самого Зеленского. Гарантия того, что Украина не останется без помощи Запада, дает украинскому лидеру пространство для внутриполитического маневра. Причем этот маневр многие считают очень опасным для президента. Речь идет о предполагаемой отставке главкома ВСУ. Валерия Залужного уже не раз за последнее время отправляли в отставку СМИ и околоправительственные источники. Но «железный генерал», как его прозвали на Западе, каждый раз сохранял за собой пост. Но в последнее время, как отмечают многие украинские и западные издания, отношения между Залужным и президентом Зеленским обострились настолько, что отставка стала лишь вопросом времени. В последний раз в шаге от увольнения главком оказался 29 января, когда, по данным украинских СМИ, его вызвал президент и якобы сообщил, что соответствующее решение уже принято. Согласно источникам, в качестве альтернативы Залужному предлагался пост главы Совбеза или должность посла в одной из стран Запада, но тот ответил отказом. В результате, несмотря на просочившуюся в прессу информацию, указ об увольнении так и не был подписан. А последовавшее после поднявшегося ажиотажа лаконичное заявление Министерства обороны прямо опровергло эту информацию. Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда. Тем не менее, откровенная напряженность в отношениях между Зеленским и Залужным налицо. По мнению некоторых комментаторов, главной причиной этого является невероятно высокая популярность главкома ВСУ среди украинского населения. По данным соцопросов, рейтинг доверия у Залужного превышает 90%. И если генерал вдруг захочет уйти в политику, то на гипотетических президентских выборах он мог бы составить очень серьезную конкуренцию Зеленскому. Другие склонны видеть в охлаждении отношений разность взглядов на ситуацию на фронте и ее развитие. В Москве уверены, проблемы внутри украинского руководства будут только нарастать.
Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно. У киевского режима много проблем. Там все неладно. Это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей этого киевского режима и военной верхушки, и гражданской. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В любом случае, законодательство дает право украинскому лидеру издать указ об отставке главкома без каких-либо обоснований. Но Зеленский медлит, и причиной этого, по мнению экспертов, может быть позиция западных партнеров. Судя по заявлениям США и Европы, союзники Киева поддерживают Залужного в его концепции перехода ВСУ к стратегической обороне. И учитывая то, что Украина сегодня в военном плане чуть более чем полностью зависит от помощи Запада, слово Вашингтона или европейских столиц имеет серьезный вес. Так что подобное несогласованное с ними увольнение главкома, вызывающего симпатии не только украинцев, но и у стратегических партнеров, могло иметь для Зеленского крайне неприятные последствия. Тем более, что называвшиеся кандидаты на смену Залужному, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, явно не горят желанием занять его кресло. Мы находимся в состоянии войны, все стороны используют все доступные способы, в том числе информационную войну. Так Буданов прокомментировал свое вероятное повышение. Проблема, считают эксперты, заключается в том, что любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать с Валерием Залужным, благодаря которому ВСУ сумели отбросить российские войска от Киева, освободить север страны, провести харьковское наступление и освободить Херсон. Сегодня же нет никаких предпосылок для того, чтобы новый главком, кем бы он ни был, показал хоть сколько-нибудь сравнимые результаты на поле боя. А значит, вероятный преемник Залужного окажется заложником ситуации и почти наверняка получит негласный статус ручного генерала Зеленского. Для большинства украинских солдат и офицеров Валерий Залужный будет человеком, уволенным за готовность отстаивать свою позицию, а любой, кто придет ему на смену, будет восприниматься как исполнитель воли президента. Отправив Залужного в отставку, Зеленский становится не только политическим лидером, но и военным. Даже назначив на его место идеального генерала, он берет на себя ответственность. Те же Черчилль или Рузвельт знали границы своей ответственности. Когда политический лидер влезает в военные дела, не имея железного представления о том, что такое военные дела, что такое война, это к хорошим последствиям не приведет. Считает президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. И еще один немаловажный вопрос. Смогут ли на Банковой объяснить этот шаг западным партнерам, имеющим право ожидать от Киева прогнозируемых и понятных шагов в управлении государством? Особенно на фоне того, что 72% украинцев, согласно последним опросам, не поддерживают отставку Залужного, а «за» выступают лишь 2%. Поэтому подобное решение, уверены эксперты, хоть и не будет самоубийством, но может быть расценено как выстрел себе в ногу, так как, помимо прочего, покажет еще и то, что власть в Украине вовсе не так едина, как в этом убеждает президент Зеленский. А единство и сплоченность для Украины, находящейся в состоянии тяжелой войны, как нельзя важны. Но согласно данным американской телекомпании CNN, решение принято. И в ближайшие дни станет достоянием общественности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии близится к завершению долгий судебный процесс по делу о тройном убийстве на Сухумской набережной в ресторане «Сан-Ремо», которое произошло в ноябре 2019 года. Оглашение вердикта ожидается 13 марта, а на днях в суде прозвучали последние слова подсудимых, троим из которых прокуратура требует смертной казни. С подробностями Виталий Шария.
В декабре прошлого года процесс в Верховном суде Абхазии под председательством судьи Майи Квициния, начавшийся еще 30 мая 2021 года, вступил в завершающую стадию. «Эхо Кавказа» уже рассказывало о выступлениях стороны обвинения, затем адвокатов, которые защищают обвиняемых, а на днях выступали сами подсудимые, сперва в ходе прений сторон, а вчера с последним словом. Напомним, что на скамье подсудимых находятся пятеро: Эрик Чкадо, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Димур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Эрик Чкадо обвиняется еще и в хищении транспортных средств, автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus. Как в ходе прений, так и во время произнесения последнего слова все они отказались признать вину причастности к тройному убийству в ресторане Сан-Ремо и признавали некоторые только незаконное хранение огнестрельного оружия. В ходе прений сторон все подсудимые держали в руках бумаги с текстами, но почти никто в них не заглядывал. Эрик Чкадо коснулся и политических событий в Абхазии, происходивших в январе 2020 года.
8 января Джулари указывает на дату Ахалая. Лжесвидетель, целесообразный, где фонограмма есть, я говорю ему, сейчас я приеду, 15 минут сейчас буду, на меня он не указывает, меня он не знает. Почему именно на него он указывает? В суде 8 января, 9 января выходят из зала суда. Все прекрасно знаем, у нас здесь история такая, она быстро меняется. Мы все знаем события 9 января, что случилось. Да, документ судебный получили и пошли вперед по таку. Вот за что он сегодня здесь, а не за мои карие глаза, не за мой ОПГ, какой ОПГ я с ним могу создать.
Во время последнего слова бумаги были в руках только у Аслана Блабба и Эрика Чкадо, и они по ним читали обращение к суду. Блабба, как и раньше, сосредоточился на ложных, на его взгляд, показаниях свидетеля Автандила Чулария. Это мастер по тонировке автомобилей, который не раз утверждал, что по просьбе Блабба тонировал машину Toyota, на которой, по версии обвинения, подсудимые приехали на место убийства. Блабба заявил.
Подводя итоги, уважаемый суд, хочу сказать вот что. 19 декабря 2019 года я по просьбе моего друга Чкадо Эрика тонировал машину Audi. Считаю, что это доказано в полном объеме материалами дела. А это, что касается Спиля Чуларя, которого гособвинение представило вам как чуть ли не посланником Иисуса Христа, самим архангелом Михаилом, на самом деле является бессовестным и бесстыдным лжецом. Я только что вам это доказал. Исходя из этого, прошу вас оправдать меня по всем незаконно предъявленным мне обвинениям.
Эрик Чкадо сказал.
Уважаемый суд, даже после того, как мы дали показания в суде, у обвинения было достаточно времени опровергнуть наши показания. Но ничем не смогли. Вводят суд в заблуждение своими желаниями. Хочу добавить, что вся система работала против нас в одностороннем порядке. На предварительном следствии я давал показания следователю Ломия, где четко указываю мое местонахождение и указал четко машину Audi и хозяйку автомашины. Однако он только спустя 7 месяцев опросил хозяйку машины, а на учхозе соседей не опросил вообще. Уважаемый суд, как я и говорил, что к этому делу я отношения не имею. Можете быть уверены в моей непричастности и прошу вас принять справедливую итоговую оценку, оправдать меня.
Остальные трое подсудимых выступали не по бумаге и ограничились короткими заявлениями. Так Дато Ахалая заявил, что дело сфабриковано от начала до конца.
Мы знаем сегодня, кто нас держит и что нас держит. Но я надеюсь на ваше объективное и на вашу справедливость. Я надеюсь, что самостоятельно примите решение. Мы много чего слышим, но мы это не хотим верить.
Государственное обвинение выступило с ходатайством о продлении срока содержания под стражей обвиняемых до 30 марта. По его мнению, этого срока, с учетом непредвиденных обстоятельств, будет достаточно для вынесения полного текста приговора. Ходатайство было удовлетворено судом. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который начнут оглашать 13 марта, то есть спустя полтора месяца. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В Южной Осетии все еще разыскивают мужчину, стрелявшего в бывшую супругу. И это не единственное подобное преступление в последнее время. Зарина Сынакоева спросила жителей Цхинвали, следует ли ужесточить наказание за семейное насилие.
Нужно ли ужесточать наказание за домашнее насилие?
Ну, естественно, надо ужесточать, конечно, обязательно. Из этого будет еще больше и больше, станет их больше и больше, этих насилий, естественно.
Вот как я вчера тоже опять прочитала, вот что этот муж тогда стрелял в свою бывшую жену. Мы не все слышим и не все можем узнать, а так есть насилие домашнее, есть. Так что с этим надо бороться. И как можно строже надо бороться с этим. Обязательно.
Вы же прекрасно знаете, что у нас люди, осетины, такие, что вот не хотят все время все показывать наружу и все всем рассказывать. Естественно, это не раскрывается, это не доходит до того, чтобы правоохранительные органы над этими работали и тому подобное. Мы люди такие, что не хотим все рассказывать. А вот, например, в России они, им все равно, они, наоборот, стараются, чтобы все и все узнали. Если бы наши люди тоже бы еще сильнее и чаще рассказывали о своих проблемах, наверное, не было бы вот всего этого. Я так считаю.
Нужно ли ужесточать, по вашему мнению, наказание за домашнее насилие?
Я не знаю, в какой сейчас форме это наказание существует. Я думаю, это больше нужно проводить какие-то мероприятия по поводу того, как правильно уважать, ну, то есть друг друга. Это работа, но это работа, скорее всего, больше духовная какая-то работа, духовная. То есть тут нужно привлекать, думаю, наверное, может, и священников каких-то вот так вот, потому что они из ниоткуда это не берется. Бог не дает ссоры людям и не благословляет. Просто так из ниоткуда ничего не берется. Это духовное и состояние людей. Люди нервничают, переживают. У кого-то какие-то несбывшиеся там мечты или еще чего-либо там.
У нас, во-первых, право женщин, да, не защищено в ТЭС. Не защищено это у нас. В мире везде защищают женское право, детское право, между прочим. Женское право, домашнее насилие, конечно, надо ужесточить, не фэлэ. Надо наказать и надо какие-то меры принимать, это надо официально. И в законодательстве, и в ментальности, конечно. В ментальности первым долгом, да. Об этом надо чаще говорить, и чтобы ментальность поменялась у нашего народа. С детства надо об этом говорить, потому что наши осетинские обычаи, наши традиции, это бисондесте.
Нужно ли ужесточать наказание за домашнее насилие, как вы считаете?
Я считаю, нужно, и нужно как-то уже... Вот сейчас говорят, что вот то девочки такие плохие стали, я понимаю это, но... Глядя на парней, я совершенно понимаю, что и мужчины не ведут себя как осетины. Это ужасает, конечно, что такие ситуации у нас в городе случаются вообще и имеют место быть. Мне кажется, редко какая женщина вот пойдет в милицию и скажет, прям меня муж избивает. Это вот пока до крайности не дойдет, и уже вот до трагических моментов не дойдет, то я не думаю, что женщины идут и заявляют на своих супругов и так далее.
Без сомнения. Дело в том, что если уже до рука приколаться, то, конечно, надо. У меня муж любил выпить. И это, ну, у нас все нормально было. Он любил выпить, но когда я, допустим, на следующий день, вот когда себя чувствовал виноватым, он шоковым становился и готов был и просил прощения. И многие мужчины так и делают. И женщины им прощают. Ну, допустим, меня муж муж как-то поднял на меня руку, я его в ответ стукну. Тоже ударила, и он больше уже не смел. Он меня просто боялся. Очень редко. Это, знаете, в некоторой степени воспитание кавказской женщины, что она должна быть скромной, тихой, смирной, чтобы ее не было ни видно, ни слышно. Но, в принципе, вот я так считаю, что мой поступок тоже был неправильным, что лучше было просто встать и уйти в такой ситуации, а не проявлять, отвечать... так сказать, ударом на удар. Это был первый и последний раз, и потом у меня уже просто... У нас было все нормально, так сказать. Ну, у подружек я знаю, что никто от этого не страдает. Вот. И среди моих соседей тоже нету таких. Ну, в принципе, я так думаю, если у меня было, то и у других тоже. Тем более, что вот вчера какой случай произошел.
Сатина Санакова, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии «Время кавказских новостей». В студии вернулась Кетти Бочеришвили.
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Об этом на съезде партии объявил ее новый председатель, экс-премьер Ираклия Гарибашвили. Парламент должен утвердить новое правительство на следующей неделе. По словам Кобахидзе, в нем будет еще один новый министр. Джоан Шерабурджуладзе на посту главы Минобороны сменит депутат Иракли Чиковани. Бывший премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили избран председателем правящей партии «Грузинская мечта». Очередной 8-й съезд грузинской мечты продлился сегодня всего 16 минут. Основатель и почетный председатель партии миллиардер Педина Иванишвили к собравшимся не обратился. Он лишь коротко ответил на вопрос журналистов об отставке Ираклия Гарибашвили. Он сам так захотел. Это не я. Российская сторона сократила поставки электроэнергии в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». В связи с сокращением объема поставок электроэнергии по перетоку из Российской Федерации на 1 февраля «Черноморэнерго» вводит ограничения по графику по всей территории Абхазии, сказано в сообщении. Позже в «Черноморэнерго» добавили, что ограничения будут вводиться по предоставлению российской стороной ежедневного объема поставок. Абхазская сторона вынуждена получать электроэнергию из России из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище «Ингуригэс». Защитник Азовстали Закрону Ниашвили вернулся в Украину из российского плена. Об этом сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из Азовстали в мае 22 года. Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Будущий премьер-министр Иракли Кобахидзе сформулировал миссию своего кабинета министров и правящей грузинской мечты – жить в единой и богатой Грузии вместе с абхазами и осетинами. В своей речи на съезде по выдвижению его кандидатуры на пост главы правительства Кобахидзе в своей краткой речи трижды успел поблагодарить основателя правящей партии Бедзина Иванишвили. Бывший премьер Иракли Гарибашвили успел это сделать 8 раз. О стандартах и сигналах съезда правящей партии рассказывает Мзия Парисишвили.
Когда Иракли Кобахидзе еще в должности председателя грузинской мечты открыл мне очередной 8-й партийный съезд, его отдельное приветствие к основателю и почетному председателю Батону Бедзина Иванишвили можно было счесть проявлением нормативного этикета, тем более, что Иванишвили месяц назад вернулся в политику. Но последующие его упоминания лидеров в среднем один раз в минуту уже никак не могли казаться проявлением уважения к отцу-основателю избирателя, если учесть, что съезд длился неполных 20 минут, а выступавших было двое – Иракли Карибашвили, которого утвердила на должность председателя партии, и Иракли Кубахидзе, которого также единогласно выдвинули на пост премьер-министра правительства. Точнее будет сказать, что выдвинул Бединаеванишвили. Только он имеет такое право по измененному по его возвращению партийному уставу. А съезд грузинской мечты безоговорочно это подтвердил. Чуть дольше говорил, а значит чаще благодарил Иванишвили и Иракли Карибашвили. Ему нужно было подытожить свою работу в ранге премьер-министра и обозначить партийные задачи перед парламентскими выборами. И хотя Карибашвили несколько раз упомянул, что грузинская мечта, благодаря Иванишвили, конечно же, стала одной большой семьей, командой, получалось так, что все достижения, если таковые и есть, это только заслуга одного человека.
Нетрудно представить, что если бы не организованная им в 2011 году историческая народная победа, был бы невозможен не только достигнутый прогресс, но стоял бы вопрос существования страны.
Заявил Иракли Карибашвили и буквально через минуту продолжил.
Именно основатель нашей партии Батони Бедзина Иванишвили и грузинская мечта остаются главнейшим гарантом мира и демократического развития.
По словам Карибашвили, только благодаря Иванишвили и грузинской мечте сегодня страна лидер по показателям верховенства закона и свободной от коррупции. И одно из главнейших достижений Бедзина Иванишвили и грузинской мечты – это неизменный мир и стабильность. Правда, среди восточноевропейских стран Грузия уже не лидер, а по проведенным реформам уступает место Молдове и Украине. Правозащитные НПО все громче говорят об элитарной коррупции. Да и сам Иванишвили свое возвращение в политику объяснил коррупционными искушениями своих соратников. Об этом не сказал, но только снова выразил отдельную благодарность Карибашвили Иванишвили за то, что дважды дал ему возможность быть премьер-министром, а также возглавить Министерство внутренних дел, а потом и обороны. Неожиданно, впрочем, звучало на этом фоне достижение и восхваление заявления Карибашвили о том, что оказывается главная угроза и вызов не российская оккупация территории Грузии, не война в Украине, а все то же национальное движение и остальная часть оппозиции, которую он считает продолжением ЕНД. Все как и 12 лет назад.
Дорогие друзья, Грузия сегодня вновь перед серьезными вызовами. Очень сложная геополитическая ситуация в мире. К сожалению, одной из главных опасностей все еще остается та злая сила, которую мы все вместе побороли в 2012 году – национальное движение. И пока эта криминальная организация остается в политике, опасность никуда не уходит.
Заявил Иракли Карибашвили, определив основной задачей убедительную победу на выборах и пообещав братское содействие новому премьер-министру. Он позвал на сцену Иракли Кобахидзе. Казалось бы, мелочь, но именно она и бросилась многим в глаза, как доказательство того, что без указания Иванишвили Кобахидзе и на сцену не решался подняться. Перед тем, как направиться к трибуне, Кобахидзе посмотрел на сидящего рядом Иванишвили и остановился, а Иванишвили показал рукой, мол, иди, иди. И Кобахидзе пошел и первым делом сказал спасибо ему, основателю партии.
В первую очередь я хочу поблагодарить основателя и почетного председателя партии Батони Бедзину Иванишвили за выдвижение моей кандидатуры на должность премьер-министра и выраженное мне доверие.
Сказал Кобахидзе и продолжил.
Батони Бедзина Иванишвили для каждого из нас пример того, как надо служить своей стране.
И еще о Бедзине.
То, что сегодня у Грузии демократия, мир, экономическое продвижение и страна получила статус кандидата в Евросоюз, в первую очередь это заслуга Батони Бедзина Иванишвили. Особое спасибо основателю партии за это.
Под конец, а может наконец, Иракли Кобахидзе определил свою цель в ранге премьер-министра.
Миссия грузинской мечты в практическом плане — это, во-первых, физически и духовно единая Грузия. Это Грузия с Абхазией и Самачабло, с абхазами и осетинами. Это Грузия, где между грузинами добро побеждает зло, а любовь побеждает ненависть. Во-вторых, это Грузия с европейским уровнем благосостояния людей. Грузия, где ни один человек не живет в бедности.
После съезда Кобахидзе сообщил, что пока кадровые перестановки коснутся Министерства обороны, министром станет зампредседателя парламента депутат Иракли Чекувани, а нынешний министр Чуаншер Бурчуладзе будет представителем Грузии в НАТО. Конечно же, благодарил за это основателя партии и министр Бурчуладзе. Уже завтра Кобахидзе намерен представить парламенту свое правительство и программу. Начнутся и комитетские слушания, на которых намерены присутствовать и оппозиционные депутаты, в том числе и депутат нацдвижения Давид Хаджишвили.
Мы воспользуемся нашей трибуной, чтобы еще раз показать народу настоящее лицо грузинской мечты. Мы зададим им вопросы, собираются ли они решить те проблемы, которые беспокоят наших граждан. Достойные рабочие места, эмиграция наших сограждан, преодоление бедности, стабильные цены. Эти вопросы беспокоят людей, а не то, кто сегодня или завтра будет премьер-министром в условиях правления Бедзины Иванишвили.
Сам Иванишвили сегодня не стал общаться со СМИ, как и не стал он выступать на партийном съезде, что критиками также было расценено как единоличное правление и захват власти. Ожидается, что уже 8 февраля парламент утвердит нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Спорность некоторых положений действующего закона о выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазии привела 5 лет назад к затянувшейся судебной тяжбе и подтолкнула оппозиционеров к штурму президентского дворца. И хотя до очередных президентских выборов остается еще больше года, ЦИК и парламент занялись уточнением всех непроработанных деталей закона. Тему продолжит Виталий Шари.
В понедельник в абхазском парламенте состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, которое провел его председатель Дауд Хутаба. Инициатором встречи была Центральная избирательная комиссия, озабоченная необходимостью прояснения практики применения в конституционном законе о выборах президента Республики Абхазия. Парламентарии заслушали и обсудили информацию, предоставленную председателем ЦИК Дмитрием Маршаном и ее членами Инной Кварче и Алясом Бранзе. С учетом опыта избирательных кампаний, проходивших в предыдущие годы, ЦИК обратилась в парламент с предложением о внесении ряда изменений в названный закон. Напомним наиболее запомнившиеся конфликтные ситуации, возникавшие в Абхазии в борьбе за президентское кресло. Первая из них осенью 2004 года, чуть ли не приведшая к гражданской войне, возникла не из-за каких-то недоработок в законодательстве, а просто из-за рокового сближения цифр набранных голосов в первом туре президентских выборов. После этого все президентские выборы в Абхазии, и очередные, и внеочередные, проходили в острой конкурентной борьбе. Но к облегчению очень многих избирателей заканчивались уже первым туром, то есть победители набирали минимум 50% плюс один голос участников голосования. Но в 2019 году второй тур таки случился, и очевидной причиной этого стало рекордное количество зарегистрированных кандидатов – 9. Первый тур состоялся 25 августа, а второй тур – 8 сентября. И на нем наибольшее число голосов получил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39%, а за его соперника, лидера политической партии Амсахара Алхаса Квициния, проголосовали 46,17% голосов. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их в Верховном суде Абхазии в связи с тем, что никак не учтены голоса против всех, более 6%. То есть оба кандидата получили больше голосов против, чем за. а это значит, что оба они не избраны. Дальнейшее хорошо памятно абхазскому обществу. ЦИК признала победу Хаджимба. Первая инстанция Верховного суда в конце того же года поддержала это решение, но 10 января 2020 года кассационной коллегией ВС Республики Абхазия по иску кандидата Квициния итоги выборов были отменены. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Дмитрием Маршаном, и вот что он пояснил.
Да, мы законодательной инициативой не обладаем. Есть спорные вопросы в законе о выборах президента. Мы решили инициативу взять в свои руки и сделать свои предложения. Если их одобрят в парламенте, тогда мы будем дальше обсуждать и вносить поправки. По нынешнему закону о выборах президента обжаловать решение Центральной избирательной комиссии и рассматривать это решение в суде могут не только до инаугурации избранного президента, но и после. И как у нас показывает практика, в 2019-2020 году были судебные решения, которые привели к тому, что решение Центральной избирательной комиссии было аннулировано. Вот. А к тому моменту уже экс-президент инаугурацию прошел, подписывал указы, распоряжения. А они по закону, если он нелегитимно избран, не имеют юридическую силу. Вот чтобы мы такого рода проблемам не возвращались и не сталкивались, мы предлагаем сроки рассмотрения жалобы в Верховном суде, чтобы они были обозначены до инаугурации избранного президента. Вот, то есть в старой редакции 2004 года как раз таки именно так это было прописано. Мы предложили вернуться вот к старой редакции.
Вообще вот эта графа против всех, она же не изначально была?
Да, ее включили уже когда реформирование делали, но дело в том, что графа против всех не имеет, получается, что рабочую силу в первом туре. Объясню, что мы предлагаем. Если графа все-таки набирает в первом туре первое место, тогда мы предлагаем не проводить второй тур, а назначить новые выборы с новыми кандидатами. Потому что все-таки, если графа набирает большинство, мнение большинства должно быть услышано. И не должно быть, на наш взгляд, второго тура. Если все-таки графа против всех не первое место набирает, а второе, тогда мы предлагаем одного оставшегося кандидата провести второй тур, но как на референдуме, за и против, чтобы было, чтобы у граждан была альтернатива голосовать за или против, так как они...
Ну, а вот не было такой вот идеи, предложения вообще отказаться от этой графы и облегчить ситуацию?
Ну, такие соображения в парламенте тоже были, но я думаю, что в первом туре в основном агитируют за кандидатов. Но если убрать этот пункт в первом туре, тогда мы лишаем возможности наших граждан проголосовать против всех. Это все-таки волеизъявление, это политическое право совершеннолетнего гражданина. Вот. И если они будут в большинстве, тогда мы все-таки считаем, что их голос должен быть услышан. Другое дело, что если против всех не набирает ни первое место, ни второе место, тогда во втором туре можно эту графу не включать. Порог явки вот у нас в первом туре на президентские выборы 50%. Второй тур порог явки 25%. Вот мы предложили, чтобы увеличить во втором туре порог явки на 10% больше, чем это есть сегодня. То есть вместо 25%, 35%.
А Дауд Хутаба нам сказал:
не пришли для того, чтобы обсудить с нами, чтобы было общее понимание, так, в какую сторону двигаться, поскольку закон конституционный, необходимо 24 голоса. И это будет сложно, наверное, если не будет какого-либо консенсуса между депутатами и Центральной избирательной комиссией. Вот, и мы обсудили их предложение. Там, в любом случае, в целом, как минимум, они вполне устраивают народное собрание, по крайней мере, ну, в качестве проекта будущего, и будем обсуждать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
В абхазских СМИ и социальных сетях обсуждают тему задержания граждан самопровозглашенной республики российскими пограничниками и выступают против поиска врагов народа среди членов абхазского общества. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Агентство «Авсны Пресс» пишет, что 30 января к уполномоченному по правам человека на условиях анонимности обратились несколько граждан Абхазии с просьбой дать оценку информации о неких задержаниях на абхазо-российской границе граждан республики на время больше, чем требуется для прохождения пограничного контроля. Омбудсмен Анна Скишмаря заверила обратившихся в сохранение анонимности и уведомила их о том, что в настоящее время располагает информацией об одном случае задержания гражданина Абхазии, который обратился с письмом к председателю службы госбезопасности Республики Абхазия 16 января 2024 года. Омбудсмен сообщила обратившимся к ней гражданам, что в свою очередь 25 января направила запрос председателю СГБ Республики Абхазия о необходимости разъяснения данного эпизода, а также информации, распространяемой в сети интернет о подобных случаях. Телеграм-канал The News Абхазия публикует мнение общественного и политического деятеля Тенгиза Джопа под заголовком «С каких пор стало правильным, чтобы абхаз продавал абхаза?» Если ты получаешь деньги от международных организаций, ты преступник? В какой статье Уголовного кодекса это написано? Я вот что-то не припомню. Допустим, если эти деньги были использованы в преступной деятельности, состав которых указан в уголовном праве, то в чем он выражается? Они взрывали на эти деньги рельсы и пускали поезда под откос, травили колодцы, убивали из-под угла членов партии и юных комсомольцев. Что именно они сделали? В чем их преступление? Давайте начнем уже плясать от печки и потом уже приедем к деньгам. Помогали селам, помогали абхазской медицине, помогали школам, помогали издавать литературу по родному языку, помогали вакцинами, удобрениями, ядохимикатами для лечения культур. Почему об этом силовики не сказали? Где их состав преступления? Где признаки? Из каких это пор гражданин страны должен доказывать кому-то, что он не верблюд? У нас и презумпцию отменили. Что вообще за дичь происходит? Что за ересь в рассуждениях? Что за отношение абхазов к абхазам? Своих молотить, несмотря ни на фамилии, на родственные связи, на национальную принадлежность, ради звезд Запада или Востока, мне вообще все равно. Это теперь нормально? С каких пор стало правильным, чтобы абхаз продавал абхаза? Так ребята поступают только контингентно букву «Б». И тут неважно, казенная ты «Б», как говорил Высоцкий, или уличная. «Б» они и в Африке «Б», приводит слова Тенгиза Джопа «The News Абхазия». Газета «Независимая республика» пишет об акте вандализма в парке Славы в Сухуми. Издание уточняет, что в середине января Назар Карданов заехал на автомобиле на площадку мемориала Славы, где похоронены те граждане, которые ценой своей жизни отстояли нашу свободу, принесли победу. Редактор газеты Юрий Кураско интересуется, почему просто сообщается, что он извинился и, насколько известно, покинул Абхазию. В обществе возникает много вопросов. Например, молодых людей, протестующих против распродажи Абхазии и расклеивающих плакаты по городу, арестовывают и задерживают на несколько дней в милиции. Членов НПО, выступающих против попытки нынешнего руководства страны, которое готово отдать стратегические объекты непонятным инвесторам с туманными проектами, объявляют врагами народа и запугивают их лишением гражданства России. Мы не забыли, что действия ребят, которые «раскачивали автобусы» в кавычках, у администрации президента посчитали хулиганскими и арестовали и посадили. Выходка Карданова у могил павших воинов – это не просто шалость взрослого человека. Это подрыв имиджа Абхазии, ее нравственных традиций, единства народов. Официальная власть промолчала. Она только способна наезжать на тех, кто имеет противоположное мнение, которое отличается от их. А где вообще наши законы, которые должны, несомненно, применяться по таким возмутительным актам? По ущербу дереву на Лыхнинской поляне сказали, да, подпилил негодяй, но он ненормальный. И все прошло. По мемориалу в парке Славы говорят, ну, извинился и уехал. Неприятные откровения выдал сотрудник кабинета министра в Республике Абхазия, который заявил, что Сухумский мемориал парка Славы, оказывается, все послевоенные 30 лет не относятся никому. Ни к администрации столицы, ни к администрации президента, ни к Кабмину, ни к Министерству обороны Республики Абхазия, ни к каким-либо ведомствам, общественным движениям и так далее. Как такое место памяти оказалось бесхозным. Когда верстался номер газеты, стало известно, что Назар Карданов, повредивший памятник в парке Славы в Сухуми, объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника республиканского значения, взятого под охрану государства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама Швеции», которая переживает один из самых непростых периодов своей истории, передаю микрофон своему коллеге Александру Гостеву.
Швеция готовится к внешним угрозам. В каком состоянии находится шведское общество сейчас, спустя почти 2 года после начала российского вторжения в Украину? И можно ли сказать, что страна проснулась и стала ускоренно действовать по принципу «лучше поздно, чем никогда»? Стали ли в Стокгольме больше или меньше за это время бояться нападения с востока? Швеция на пути в НАТО. Утрясены ли все взаимные проблемы с Турцией? Все ли политические силы в Швеции одобряют решение отказаться от старинной политики нейтралитета? И правда ли, что Швеция в целом переживает один из самых трудных периодов в новейшей истории? После российского вторжения в Украину многие страны Европы и входящие в НАТО и нет, или пока нет, и в первую очередь те, что ближе остальных расположены и к России, и к Украине, задумались о том, грозят ли им непосредственно самим внешние угрозы. В Швеции сейчас и правительство, и большая часть общества полагают, что в случае войны в Балтийском регионе именно это государство может стать одним из первых, которое подвергнется атаке России. Насколько велик этот страх и насколько оправдан? Вскоре после начала войны в Украине Швеция наряду с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. Но за это время Финляндия уже стала 31-м полноправным членом Североатлантического союза еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор нет из-за возражений Турции и Венгрии, преследующих в своем торге с НАТО и непосредственно со Стокгольмом свои собственные цели. Турция в свое время выдвинула ряд условий, которые, по мнению Анкары, Финляндия выполнила еще в прошлом году. Швеция же в Турции долгое время были недовольны, обвиняя ее, в частности, в предоставлении убежища курдским активистам, которых Турция считает террористами. В результате процесс ратификации затянулся до самого последнего времени. И вот президент Турции Реджеп Эрдоган 25 января подписал принятый ранее парламентом его страны документ, ратифицирующий вступление Швеции в НАТО. Таким образом, Турция стала предпоследней из стран Североатлантического союза, одобрившей присоединение к нему Швеции. Последним государством, не ратифицировавшим вступление Швеции в НАТО, таким образом остается Венгрия. Будапешт обвиняет Стокгольм в политике очернения Венгрии, а также в регулярных замечаниях на тему отступления Венгрии от норм правового государства. Кроме того, Будапешт и в НАТО это понимают, просто все еще поддерживает связи с Москвой. Стокгольм же принадлежит к числу наиболее активных критиков политики российских властей. Важно, что формально еще не вступив в НАТО, Швеция уже активно сотрудничает с Североатлантическим союзом, в частности, участвуя в его военных учениях. США, в свою очередь, не раз заявляли о гарантиях безопасности Швеции на период подачи и рассмотрения заявки в НАТО. Так что может ждать Швецию в наступившем году? Мой сегодняшний собеседник – обозревательница независимой радиостанции «Эхо Стокгольма», член Союза журналистов Швеции Ольга Максе. Сейчас, спустя почти 2 года после начала российского вторжения в Украину, в каком состоянии находится шведское общество? Если мы говорим о внешней политике страны, о внешних угрозах, о готовности на них реагировать и вообще об оценках, которые преобладают в высказываниях, в медиа и так далее.
Разумеется, полномасштабная война в Украине стала самым настоящим катализатором того, как немыслимыми для Швеции темпами ускорилось решение о вступлении в Североатлантический альянс. Мы вообще живем в стране, в которой не принято торопиться, это во-первых. А во-вторых, у нас 200 лет, даже больше, чем 200 лет, не было войн. И, разумеется, это, конечно, накладывает отпечаток на общественное сознание. Если совсем недавно, ну, буквально 2 года тому назад, за членство в НАТО были готовы проголосовать, ну, чуть более трети граждан, то сегодня, по данным социологических опросов, примкнуть к альянсу хотят уже 80% шведов, то есть подавляющее большинство. Ну, в общем, от этого можно не сходить.
То есть можно сказать, что Швеция проснулась и стала сейчас ускоренно действовать по принципу «лучше поздно, чем никогда».
Я бы не стала говорить, что Швеция только что проснулась, поскольку, в общем-то, она не спала. С 1994 года, это 30 лет уже, Шведское королевство является полноправным членом НАТОвской программы партнерства «Во имя мира». А с 1 июля 2016 года Швеция решила принимать военные силы НАТО на своей территории – таким образом ратифицировав заключенный в 2014 году договор с НАТО о статусе так называемой страны-хозяйки, по которому Швеция обязуется предоставлять свою территорию для военных учений НАТО и принимать натовских военнослужащих. Согласно этому договору, Швеция разрешает НАТО транспортировать авиацию, вертолеты, военные суда на свою территорию, но не дает права натовским силам размещать в Швеции ядерное оружие. Это понятно. Наземные войска НАТО могут размещаться в стране только по специальному приглашению шведского государства, то есть по решению парламента. И все эти условия действуют и сегодня.
Как вы думаете, нападения с Востока за это время стали бояться больше или меньше? Я видел несколько высказываний шведских политиков, но они были довольно такими алармистскими.
Это легко объясняется. Одно дело, когда политики принимают участие в общественных дебатах, выступлениях за НАТО, против НАТО.
Это была рубрика «Панорама» и Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.